Начнем с музыкального альманаха из Нью-Йорка. Июньский выпуск. Александр Генис и Соломон Волков о новостях музыкального мира, каким он видится из Америки.
Июньский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
По обыкновению мы начнем очередной выпуск нашего альманаха дискуссионной темы. На этот раз речь пойдет о полемике, развернувшейся в американской русскоязычной прессе. Это, между прочим, более 30 газет и журналов в одном Нью-Йорке. В центре диспута оказалась проблема русско-американской культуры. Одни утверждают, что такой гибрид невозможен. Культура может быть либо русской, либо американской. Другие считают, что такой феномен уже давно существует и процветает, обещая блестящее будущее русской Америки. Нам, Соломоном Волковым, эта тема крайне близка, хотя бы потому, что мы вместе с художником Гриши Брускиным составляем жюри премии «Либерти», которая вручается за достижения в области русско-американской культуры. Эту награду уже получили первые 4 лауреата – художники Олег Васильев и Вагрич Бахчинян, поэт Лев Лосев и культуролог Михаил Эпштейн. Все они своим творчеством внесли бесспорный вклад в духовную жизнь русской Америки. Однако отметить достойных лишь одна из задач нашей премии. Другая ее цель – выявить специфику русско-американской культуры. Вот поэтому мы и не можем оставаться в стороне от спора, который задевает центральный вопрос нашего здесь пребывания. Надо сказать, что для меня формирование жизнеспособного русско-американского культурного образования – одно из главных свидетельств того важнейшего события, о котором я уже лет 10 не устаю говорить. Я имею в виду русскоязычную империю, раскинувшуюся на всех континентах планеты после падения советского режима. Каждый из островов этого грандиозного русскоговорящего архипелага постепенно становится все более самостоятельным, все более автономным. И это позволяет всем частям империи вступать в плодотворный диалог с метрополией. В литературе такой разговор уже давно ведут книги Бродского и Довлатова. То же самое происходит и в других областях искусства, но успешнее всего, пожалуй, в музыке. Не так ли, Соломон?
Есть такой трезвен, что музыка понятна без слов. И в силу хотя бы этого ее качества, музыка естественным образом, такой вот, что ли, медиум, в котором передаются, переходят послания, месседжи из одной культуры в другую. Но тут есть также и заблуждение в этом, потому что музыка, поскольку она отражает тончайшие изгибы эмоциональные, психологические, культурные, то она также может быть и очень зашифрованной. И для того, чтобы вот этот месседж перенести по возможности без потерь из одной культуры в другую, требуются специальные люди, вот такие вот носители, которые понимают, в чем заключается особенность этого месседжа, этого послания, и способны стать посредниками между одной культурой и другой. И в этом смысле русской музыке чрезвычайно повезло. По многим обстоятельствам не повезло стране из-за того, что ее сотрясали такие катаклизмы в 20 веке. Но на культуре, как это ни парадоксально, вот эти катаклизмы отозвались, может быть, благотворным образом именно потому, что способствовали, как мы знаем, возникновению не одной, а целых трех, как минимум, волн эмиграции, крупных волн. И с этими волнами на Западе оказывались также и великие представители русской музыкальной культуры. И здесь, в частности, в Америке, они выступали в роли чрезвычайно эффективных вот этих вот переносчиков, переводчиков, посредников между одной музыкальной культурой и другой. И одним из самых блестящих, знаменитых представителей вот, первой русской музыкальной волны в этом смысле является дирижер Сергей Кусевицкий, или как здесь его все именуют, Серж Кусевицкий. Это фигура феноменально популярная в Америке и, парадоксальным образом, гораздо менее известная в самой России, где почему-то, когда составляют обоймы самых видных представителей музыкальной культуры 20 века, то о Кусевицком вспоминают чрезвычайно редко. А ведь он начинал свою деятельность именно в России. Он был очень такой забавной, что ли, фигурой, о которой я очень много слышал от Натана Михайловича Мильштейна, замечательного скрипача. И вот через рассказы Мильштейна для меня Кусиецкий стал чуть ли не живым человеком во всех его противоречиях. Он действительно был очень противоречивой фигурой, который мог быть человеком одновременно и смешным, и величавым, и мелочным, и щедрым, и необычайно одаренным, каким он, безусловно, был, и в каких-то странных мелочах очень ограниченным. Например, он начинал как контрабасист в Большом театре. Затем он женился на Наталье Ушковой, наследнице «Чайных миллионов». И наследство по тем временам было совершенно феноменальное. 5 миллионов рублей. Даже трудно себе вообразить, какая это сумма в пересчете, скажем, на рубли или даже на доллары сегодня. Кусиецкий немедленно бросил свою службу контрабасистом, купил огромный роскошный особняк, его обставил. Но самое главное, он, можно сказать, приобрел оркестр. Он основал на свои деньги оркестр и музыкальное издательство. И просто на глазах у ошеломленной публики и критиков, многие из которых Кусиевицкого чрезвычайно за его вот это новоиспеченное богатство не взлюбили, крайним образом, нетрудно себе понять почему, вот он на глазах у этих критиков стал выдающимся дирижером. Причем, что интересно, он также стал и пропагандистом музыки, которая до Кусиевицкого вовсе не пользовалась таким уж признанием. В частности, он был одним из первых пропагандистов Скрябина. И многие сочинения свои Скрябин написал специально по заказу Кусиевицкого. И затем уж пошло. Там были и Стравинский, и Прокофьев, и Шостакович. И у каждого из этих людей с Кусиевицким образовались чрезвычайно сложные, запутанные отношения любви и вражды. И в итоге Кусиевицкий, когда началась революция, покинул пределы России. И там какая-то, видно, была тоже ловкая финансовая комбинация, потому что он и на Западе оказался чрезвычайно тоже богатым человеком. Сначала у него были собственные концерты, собственный симфонический оркестр в Париже. Затем он переехал в Америку, где, по рассказам Мильштейна, просто-напросто купил себе место музыкального руководителя Бостонского симфонического оркестра. И во главе этого Бостонского оркестра он оставался 25 лет, создав из этого в тот момент не самого лучшего американского, и уж тем более по европейским стандартам, не самого выдающегося оркестра, один из самых грандиозных сегодняшних мировых коллективов. Все знают, что такое Бостонский оркестр, что такое Танглвудский музыкальный фестиваль, что такое Беркширские музыкальные курсы. Это все создал Кусиевицкий на свои личные деньги, потому что, например, они приглашали Рахманинова быть дирижером. И просто из-под носа Рахманинова Кусиевицкий, выложив денежки, получил этот пост, за что заслужил, так сказать, вечную нелюбовь со стороны вдовы Рахманинова. Когда на похороны Рахманинова Кусиевицкий пришел, чтобы выразить свои соболезнования, то, как рассказывал мне Мильштейн, значит, вдова Рахманинова очень так внятно пробормотала: а это змея, что здесь делает. И Кусиевицкий был вынужден ретироваться. Но вот такие вот качества, например, он никогда не научился читать партитуру. Вещь абсолютно обязательная для дирижера. Он выучил свою партитуру. Сначала к нему приходил пианист. Об этом рассказывал мне тоже вот человек, который был этим пианистом. Он просто говорил, как это было. Он приходил и играл сочинение Кусиевицкому раз за разом, пока Кусиевицкий его не выучивал. Затем это все выносилось на оркестр, и процедура вся повторялась. То есть опять оркестр играл это сочинение до тех пор, пока Кусиевицкий его не выучил. Но уже в день концерта, в вечер концерта, Кусиевицкий дирижировал с таким энтузиазмом, подъемом и проникновением в сущность опуса, что и аудитория, и критика была покорена, и сочинение это обыкновенно находило себе почитателей и входило в репертуар. Так случилось, в частности, с 5-й симфонией Прокофьева, которую американцы впервые услышали в исполнении Кусиевицкого. что самое поразительное, что Кусевицкий за свои 25 лет руководства Бостонским симфоническим оркестром показал огромное количество не только русской музыки, но и американской, которую он тоже заказывал. Он разыскивал талантливых американских композиторов, он их упрашивал писать. И в итоге он осуществил не больше, не меньше, как 66 премьер американских сочинений на своем посту музыкального руководителя. Сейчас, вот в эти дни, когда Кусевицкому мы отмечаем 50 лет со дня его смерти, американцы в первую очередь с благодарностью вспоминают именно об этом качестве Кусевицкого. Леонард Бернстайн, например, всегда считал его своим любимым и главным учителем. Действительно, он его разыскал, он его заставлял писать серьезную музыку, он эту серьезную музыку играл, он его сделал, ну, фактически он хотел сделать его своим наследником в Бостоне. Там, по другим причинам это не получилось, но это было главное, действительно, влияние на Бернстайна. И таких примеров множество, и, в частности, всегда благодарным Кусевицкому оставался замечательный американский композитор Сэмюэл Барбер, первую симфонию которого тоже впервые исполнил Кусевицкий.
Один из примеров успешного культурного симбиоза – балет Эйфмана, который благодаря энергии антрепренера Сергея Даниляна сделал Нью-Йорк вторым домом для своей труппы. Об этом говорит то обстоятельство, что премьера его нового балета «Дон Жуан и Мольер» прошла не в Петербурге, не в Москве, а в Нью-Йорке. Я был на этом спектакле и не могу не сказать о нем несколько слов. Как всегда, в тотальном балете Эйфмана мне больше всего понравилась сложная психологическая вязь, необычная для балетного представления. «Дон Жуан» Эйфмана – это сексуальная фантазия несчастного Мольера. Комический рогоносец, маленький человек, такие башмачки над театра. В своих мечтах он вырастает до Дон Жуана, искусителя и мстителя за поруганное достоинство всех мужчин. Естественно, что сам Дон Жуан выглядит карикатурой, двумерной фигурой из комикса. За счет такого Дон Жуана углубляется образ Мольера. Для этого Эйфман использует беспроигрышный прием, создает театр в театре. Удвоенная театральность усиливает реалистические эффекты. Чем декоративнее смотрится на сцене Дон Жуан, тем жизненнее, естественнее, реальнее выглядит Мольер. По сравнению с русским Гамлетом, прошлогодним эйфмановским балетом, который, на мой взгляд, был несколько перегружен трюками, Дон Жуан более аскетичен, сдержан, лаконичен. Что, конечно, еще не делает спектакль бедным. Просто на этот раз Эйфман вытягивает множество режиссерских выдумок из минимального сценического инвентаря, вроде обыкновенного стола или стула. Правда, сначала мне было трудно войти в спектакль, возможно, потому что труппа еще сама не вошла в слаженный ритм бесперебойного действия. Сперва мне казалось, что балет не справляется со своей сложной психологически многослойной историей. Но тогда я вместо сюжета стал следить за безошибочным эмоциональным рисунком спектакля. И он не подвел. Ко второму акту все сложилось на славу, и стало ясно, что спектакль живет и дышит, что он удался. Об этом написала и обозревательница балетной обозревательницы «Нью-Йорк Таймс» Анна Кисельгоф. Соломон, что Эйфман Америки. Что он показывает ей такого, чего она не видела?
Случай с Эйфманом как раз очень типичен для того, что мы можем назвать русско-американской культурой. Конечно же, Эйфман российский хореограф и его труппа российская, они базируются в Петербурге, и они работают для российской аудитории. Но также очень показательно, что премьера этого нового спектакля произошла именно в Нью-Йорке. И вот тут тоже очень интересный аспект. При том, что в зале было большинство, это была русская публика, русскоязычная публика. Но Эйфман оказывает безусловное и заметное весьма влияние на состояние дел как бы в американском балете, значит, в американской балетной, на американской балетной сцене. Потому что здесь ведь доминирует все-таки как ни крути, либо бессюжетный балет, если мы говорим о балете, либо танец модерн, если мы говорим о танце в более широком смысле этого слова. А Эйфман ввел совершенно новое, во всяком случае, невиданное за многие последние годы. Это сюжетный балет, балет, который развивается как театр. Театральный спектакль. И при том, что финансовым образом его поддерживают в первую очередь русские, живущие в Нью-Йорке. Это тоже очень важно. Но эстетически он оказывает воздействие на все состояние американского балета, конечно же, с помощью обозревателя газеты «Нью-Йорк Таймс», который, как вы правильно сказали, поддерживает его в этом начинании. Мне очень понравился этот балет. Мне он представился одним из наиболее удачных сочинений Эйфмана последнего времени. В первую очередь потому, что это для него балет автобиографический. Эйфман своего Мольера видит через Булгакова. Булгаков здесь главное для него влияние. И как и Булгаков идентифицировался со своим Мольером, точно так же и Эйфман идентифицируется с Мольером, представленным в своем балете. Это он творец, это он создатель, это он мучается со своей труппой. И вот когда Эйфман рассказывает о себе, он мне в наибольшей степени интересен. Балет Эйфмана «Дон Жуан» и Мольер – это явление современной русско-американской культуры.
всегда, последняя тема «Альманаха» сочетает две наши традиционные рубрики – юбилейную и блиц-концерт. На этот раз речь пойдет о столетии замечательного российского пианиста Сафроницкого. Самон, но прежде чем вы скажете о нем несколько слов, я хотел задать несколько вопросов о русской школе фортепианной игры. Что ее делает такой особенной? Почему она дала столько виртуозов?
Прежде всего, секрет феноменальной технической подготовки. Это традиция русской пианистической школы. И затем вот присутствие в ней того элемента, называется это слово «духовность». Это слово очень сейчас затрепанное, и я даже его употребляю как бы с некоторой такой опаской, потому что уже какие-то, по-моему, комические коннотации с ним связаны. Но, тем не менее, эта духовность присутствует в русской фортепианной школе. И Сафроницкий как раз является одним, может быть, из главных, может быть, величайших вообще ее носителем в 20 веке.
А как эта самая русская школа фортепиано проявляет себя в Америке?
Ну, через Рахманинова она, я считаю, стала просто доминантной, потому что если бы не Рахманинов, то никакой вообще бы, может быть, фортепианной школы не было бы в Америке. И Рахманинов, приехав сюда и здесь, начав свое исполнительство, ведь забывает, что Рахманинов в России не был исполнителем. Рахманинов обходился тем, чтобы быть замечательным композитором. Ему не нужно было еще играть. Играть ему понадобилось здесь, потому что он потерял все свои деньги, нужно было как-то зарабатывать на жизнь. И тогда он стал исполнителем, выучил репертуар, и тогда он стал записываться, чего он тоже не делал в России. А уже с помощью записи он просто завоевал весь мир, Америку в том числе, и вообще все абсолютно так или иначе идет от Рахманинова. Рахманинов для меня, как я не устаю об этом повторять, это вообще величайший пианист 20 века, но если меня спросить номер два назвать, то я, конечно, скажу, что это Сафроницкий. Человека, которого сравнительно не так уж так часто вспоминает Россия, как следовало, потому что это великий, одухотворенный, именно вот духовный пианист. Рахманинов, он как бы всегда на земле очень. Это очень нечто земное. Потрясающее, но земное. А Сафроницкий, он парит. И он был такой в жизни. Его сравнивали с Блоком, с Гамлетом. Из-за него женщины бросали семьи, покушались на самоубийство. Он, кстати, феноменально исполнял Скрябина, сочинение которого вот мы и покажем. Был женат на его дочке, но своими романами славился. Славился он еще и вот чем. Он когда появлялся на эстраде, когда он еще выступал, потому что потом он вообще прекратил выступать, стал подпольной фигурой, но когда он еще выходил на эстраду, вдруг он подносил к носу свой знаменитый белый платок носовой, и все в зале, ну, кто понимали, знали, догадывались, что это был кокаин, которым он подзаряжался. Вот, уже это было грандиозным вызовом вообще, сталинизму вообще, всему вообще принятому в тот момент. Он пил, мне мой ментор Богдан Березовский рассказывал, он был свидетелем того, как после концерта Сафроницкий, вернувшись в свой номер, выпил бутылку коньяка. И я, кстати, очень понимаю человека, который, чтобы отойти, чтобы как-то расслабиться, вот такое делает. И он как бы сжигал себя с двух сторон. Прекратил, в конце концов, выступать. Он выступал только в музее Скрябина перед избранной аудиторией, может быть, несколько десятков человек. Это были не концерты, а какие-то ритуальные действия. И он запрещал себя записывать. Он считал, что записи — это консерва, он так это называл. Когда включается мотор, выключается сердце, говорил он. Но записывали его как бы тайком. Тайком, конечно, ничего делать было нельзя. Он догадывался, что его записывают. И вот эти вот драгоценные записи, сделанные тайком, и составляют наше сегодняшнее представление вот об этом уникальном мистическом даровании Скрябина. Он как бы перевоплощался в Скрябина, который, как известно, был величайшим композитором-мистиком. И когда играл Сафроницкий, то казалось, что его пальцами как бы вводит дух Скрябина. Это были мистические переживания. Именно такой мистической поэмой звучит Скрябинский этюд номер 6, опус 42 в исполнении Сафроницкого.
Слушали июньский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.